Вы слушаете подкаст SBS Russian. Новости, актуальные события и интересные интервью на русском языке.
Я в первую очередь художник, во вторую ювелир. Как-то так вот получилось. 2,5 года назад я влилась в ряды Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Поэтому я теперь признанный художник.
Стоит начать с того, как вы стали ювелиром, ювелиром-художником в данном случае, потому что, как мы обсудили за чашкой чая, вообще мы коллеги с вами, вы журналист.
Да, я журналист, я 10 лет проработала в области фэшн-журналистики, писала для ряда глянцевых изданий в России, работала редактором красоты, писала для Vogue, Elle, Marie Claire и так далее. Так что мода была одним из моих интересов давно. Мне очень хотелось начать делать что-то своими руками, но я начала делать что-то для себя, для своих подруг. И однажды, прогуливаясь по артистическому маркету со своим мужем, я там прилипла к витрине ювелирных изделий, которые продавала, собственно, женщина-ювелир. И женщина заметила мои серьги и стала говорить: «Ой, какие прекрасные серьги, а где вы их взяли? Кто их делал?» И я сказала, что вот это вообще-то мои серьги, и я бы тоже не отказалась найти себе какого-нибудь продавца, который бы мои изделия продавал. Я, конечно, тогда еще не знала, что она ювелир сама. И она говорит: «Ну, как интересно, а приходите ко мне в мою ювелирную мастерскую на следующей неделе». Вот, собственно, так мы познакомились с одной из сиднейских ювелиров, и я к ней тогда пришла, и я начала заниматься, изучать базу silversmithing, серебряного дела, да, так по-русски, установки камней, взяла все базовые курсы, в общем, как-то так вот втянулась.
Вы работаете с полудрагоценными камнями, да? Или вообще, в принципе, со всем, что подвернется под руку?
Можно сказать и так, со всем, что подвернется под руку. Я работаю с натуральными материалами. То есть я работаю не только с камнями, но и с органическими материалами, такими как дерево, там, допустим, коралл, раковины, жемчуг. Но я не работаю с пластиком, я не работаю со Сваровски. Я работаю с драгоценными камнями тоже, в том числе австралийскими. Я совершенно влюблена в австралийские сапфиры. Неокрашенные австралийские сапфиры, мне кажется, таких в мире просто уже, наверное, вообще нигде нет, из-за того, что они открыты были сравнительно недавно. Это, опять-таки, не общеизвестно, что Австралия добывает 80% мировых сапфиров. Большинство из них, правда, технические, они идут для производства часов швейцарских и там каких-то высокоточных приборов. Я недавно начала работать с опалами, ну и много с полудрагоценными камнями из самых разных уголков мира.
Я видела, что есть у вас две линии, down to earth и up to the sky, и совершенно разный к ним подход. То есть, видимо, использование материала в каждой линии совершенно разное. Очень меня заинтересовало. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Моя линия down to earth, на земле, да, я называю ее по-русски, она, собственно, вдохновлена природой. И если говорить о направлении этом, его можно назвать contemporary naturalism, то есть современный натурализм, да, где часто используема в ювелирном искусстве тема цветов, листьев. У меня она такая почти натуралистичная местами. А другая же линейка, она абстрактная. Это минималистические вещи с преобладанием красоты камня.
Вы тоже ведете блог, где вы уделяете внимание индивидуальному подходу, что каждая вещь, так же как отпечатки пальцев, уникальна, несет свою особую энергию и так далее. То есть подход к ювелирным изделиям, когда они штамповались в массовом производстве, это сегодня неприемлемо или это, ну, скорее вы исключение из правил?
Сама, скажем так, технология, особенно в том, что касается линейки Down to Earth, она не предполагает воспроизводить эти вещи. То есть каждая вещь абсолютно уникальна, она в единственном экземпляре, и воспроизвести ее невозможно, потому что там используются некалиброванные камни, оправа создается для каждого камня индивидуально. Эта технология называется прямое литье по-русски. Форма, в которой отливается серебро, она разбивается, и ее больше, то есть как бы нельзя второй раз сделать такое же изделие. И для меня это очень много значит. это значит, это действительно произведение искусства, потому что это то, что делается на одном таком порыве, даже если это многочасовая какая-то многонедельная работа. Да, вещи массового производства были и будут, видимо, еще сколь угодно долго присутствовать, хотя я совершенно не понимаю, зачем нам украшения массового производства. Сам смысл украшения чего-то такого уникального, да, что украшает, он как бы теряется в этом массовом производстве, собственно говоря. То есть массовые вещи — это утилитарные вещи. Но если речь идет о том, чтобы подобрать что-то, что тебя действительно выражает, то это должны быть индивидуальные вещи.
Ну, а как вы относитесь к такому подходу, что покупка ювелирного изделия — это как инвестиция? Есть личности, которые, покупая изделие, хранят его в сейфе, а могут себе сделать копию, которая уже не несет такой ценности. Насколько такой подход вообще актуален до сих пор?
Если мы ведем речь о каких-то исторических аукционных изделиях, о изделиях действительно выдающихся художников, даже, может быть, и не исторических, а о каких-то современных ювелиров, есть смысл в них инвестировать. Возможно, также, если речь идет о каких-то, опять-таки, редких аукционных камнях, бриллиантах какой-нибудь невиданной там чистоты или очень сложной огранки, или очень большого размера. Возможно, да. Но что касается, скажем, массового производства, инвестировать такие вещи бессмысленно. То есть даже такие вещи, как золото, если ко мне обращаются, например, с просьбой, так и так у меня есть какое-то там старое золото, которое я хотела бы переплавить и что-нибудь сделать из него там другое. Работа по очистке этого золота и по переплавке здесь в Австралии будет дороже стоить, чем купить это золото, собственно. Инвестиция в этом смысле бессмысленная.
И еще один момент тоже привлек мое внимание, да, то, где и каким образом вы покупаете материалы, вы подчеркиваете у себя тоже на страничке, что fair trade, то есть оплата напрямую, без посредников и без накруток, напрямую производителям или малому бизнесу.
Не является, опять-таки, общим знанием то, из чего складывается стоимость камня. Немногие знают, что камни проходят через биржу, где, значит, закупщики отбирают то, что им нужно, закупая камни для больших игроков, да, ну, мы будем говорить, для больших брендов, таких как там Van Cleef & Arpels, Boucheron, Cartier и так далее. Как правило, это калиброванные камни, подходящие для массового производства. Все эти камни проходят экспертизу. Каждому камню прилагается сертификат. И сертифицирование камня стоит, ну, от 150 долларов. Также стоимость камня состоит из тех операций, которые над этим камнем были произведены, например, по залечиванию каких-то его внутренних несовершенств, там, запаиванию лазером трещин, удалению пузырьков воздуха и так далее. Конечно, декоративный эффект будет лучше. Ну и, например, скажем, это опять-таки нужно для массового производства, потому что все камни должны быть однородной окраски. То есть, когда мы приходим в магазин...
Так же, как в магазине, морковка должна быть вся ровненькая, вымытая.
То есть, по сути дела, то, с чем работаю я, это камни, которые не взяли вот эти большие игроки. В основном их продают маленькие семейные компании. Большая часть из них находится в Индии, Таиланде, Вьетнаме, Камбодже, где сидят профессиональные огранщики, которые работают с этими камнями. То есть я не хочу удалять из камня все его природные какие-то несовершенства. Это для меня не... как-то не шрамы, это узоры, да? Это узоры природы, которые в нем вот есть. То есть это, собственно, его отличает от выращенных в лаборатории камней, которые суперчистые, супероднородного цвета и которые используются на большинстве ювелирных производств в России. Да, это тоже не является общеизвестным фактом, но тем не менее, что большинство сапфиров, рубинов, которые продаются в наших ювелирных магазинах российских, это выращенные камни. Они идентичны натуральным, вот, но это выращенные лаборатории камни. Их легко использовать в промышленном производстве. Они соответствуют всем ГОСТам. Это удобно.
Евгения, ну и как? Не жалеете, что в итоге сменили свою профессию?
Я очень рада тому, что жизнь меня вывела на эту стезю, потому что это еще один способ делать женщин красивыми. Раньше я делала это через посредство своей работы редактором красоты и здоровья, а сейчас вот так.
У нас в гостях была Евгения Лисичкина. Спасибо. SBS Russian.
Ваша диаспора, ваши истории.